Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, это ток-шоу «Без обиняков», и я рад приветствовать снова в этой студии Сергея Корякина. Приветствую, Сергей. Сергей у нас не просто Сергей Корякин, это декан заочного отделения, или уже не декан, еще декан?
Еще декан.
Да, заочное отделение Московского семинария «Иоанн Христиан», также преподаватель богословия, публицист, ну и просто хороший человек. И сегодня у нас интересная, важная тема. Ну, во-первых, всех поздравляем с прошедшим праздником Пасхи. Христос воскрес, можно сказать.
Воистину воскрес.
Да, потому что постпасхальный период продолжается, эти 40 дней, это светлое такое время, когда Христос пребывал на земле в воскресшем таком состоянии, можно сказать, в обновленном. И вот как раз мы хотим сегодня осмыслить, а что же такое произошло особенное, что собой несет событие воскресения, что изменилось принципиально вообще в бытии, ведь изменилось что-то.
Вообще, все изменилось.
Все изменилось,
все
да?
Все изменилось, конечно.
Вот, с новыми, абсолютно новый взгляд вообще на мир, и немножечко об этом поговорим. Но вначале мне бы хотелось все-таки понять, вот, не знаю, знаешь, мы все-таки какие-то топы выстраиваем, особенно журналисты, что первичнее, что на первом месте. Вот все-таки для тебя вот победа где была все-таки? На кресте? Ведь часто мы говорим о кресте, и символ христианский крест.
Да, ну, конечно.
Во всех,
да.
Мне кажется, конфессиях, даже у протестантов все-таки крестики есть, да? И мы говорим о кресте, о символе креста. Христос распят на кресте был, взял на себе муки и страдания за грех человека. И это называется победой. А вот все-таки, что для тебя вот первичнее, важнее, может, не знаю, глупый вопрос, вот воскресение или крест Христов?
Нет, хороший вопрос, Андрей, потому что ты знаешь, и сам, наверное, вот заметил такую тенденцию выделять крест, да, как вот как раз тот момент, когда совершено спасение. На самом деле, вот я всегда учу своих студентов никогда не отделять жизнь Христа от его смерти и смерть от его воскресения. То есть одно влечет другое. Потому что если бы это не была жизнь праведная, если бы это не была жизнь безгрешная, как непорочного и чистого Агнца, да, то какой бы смысл, какое бы спасение было принесено на кресте? Да? Он бы умирал за грехи свои, но не за грехи всего человечества. Соответственно, если бы он умер, но не воскрес, чтобы мы знали об этой победе, что как бы, какой бы был позитивный эффект? Да? Ну, умер человек. И, собственно, вот эта драма учеников, да, что когда их учитель уходит, да, они вот не до конца понимают то, что он им говорил при жизни, да, то есть когда их учил, то что будет воскресенье, что это еще не все. Для них его смерть, она совершенно не была спасительным моментом, да, а это сейчас уже с позиции воскресения, когда мы осмыслили, что такое была его смерть, она действительно совершенно важна, да, поэтому и крест – символ христианства. Но для них это совершенно было неочевидно. То есть вот был учитель, он их учил добру, учил, как следовать Богу, давал заповеди, да, и в итоге он умирает позорной смертью. Все, для них, как бы, вот история закончилась, поэтому там двое возвращаются в Эммаус из Иерусалима, да, поэтому там ученики там возвращаются к своему ремеслу, или они там в горнице сидят испуганы. Вот, то есть пока нет воскресения, нету, собственно, и понимания, как, насколько спасительна смерть. Вот, поэтому я всегда стараюсь вот, говорить, что это одно событие – жизнь, смерть, воскресение. Поэтому здесь, конечно, можно говорить, что у каждого из этих событий есть некая специфика, но, тем не менее, все спасительно. Да? Вот, даже вот это песнопение, которое мы знаем традиционное, «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ». С одной стороны, тут говорится, что он смертью своей погубил смерть, да, но в то же самое время воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. То есть даже в этом песнопении не разделяется воскресение от смерти. Поэтому я бы предпочел, конечно, говорить об этом, о спасительности всего вот этого события, смерти и воскресения.
Тогда и Рождество спасительное. В этом смысле.
В этом смысле, да. Это как бы раз, как раз вот такая святоотеческая мысль, да, что спасение начинается не со смерти на кресте, не с воскресения, а начинается именно с воплощения. Потому что это как раз вот когда Бог становится одним из нас. Вот. Ну, мы как раз вот с тобой, да, говорим сейчас в преддверии завтрашнего праздника. Всех поздравляю с наступающим 9 мая, Днем Победы.
Но сегодня, кстати, празднуется в Европе День Победы 8 мая, насколько я знаю, да, США празднуют.
Да, да. Вот, ну, для нас все-таки 9 да. мая, да, и вот такой вариант. Ну, представляешь, что советские войска атакуют, добивают фашистов, да, вот они уходят. А мы с тобой здесь в Москве или там в каком-то городе русском, украинском или еще каком-то. И вот они там что-то делают, ведут бои, но мы оттуда никакой вести не получаем. Все, они ушли туда и не вернулись. Да? С одной стороны, вроде как победа, а с другой стороны, мы о ней ничего не знаем. То есть мы не ощущаем эффектов этой победы. Да? И с другой стороны, когда победа провозглашается, когда войска возвращаются, когда начинается новая жизнь. Вот. А поэтому, вот говоря о смерти и воскресении, вот, смерть — это, безусловно, победа, но провозглашение этой победы — это, безусловно, воскресение. И именно учеников, их сознание, их отношение, их этика, их толкование Ветхого Завета, да, их богословие меняется после того, как они видят Христа воскресшего.
То есть сошлись пазлы все.
Да.
Они
да.
были вот разбросаны, да. пазлы, а вот воскресенье всех собрало,
отлично,
и картинка...
Отличный очень образ. Действительно, сошлись все пазлы. Все, картинка, она на месте. Безусловно. Угу.
Но вот я это очень понимаю, что да, воскресенье — это некая гарантия, какая-то некая такая печать, что вот то, что все было до этого, гарантия качества, да, ГОСТ, можно сказать, да, вот Божий ГОСТ. Это-то понятно, но мне кажется, что некоторые к воскресенью относятся просто вот именно только как к этому. Да,
только
воскрес,
как, да, и
да,
все.
Вот, ну, чтобы нам доказать что-то, да, вот, вот доказательство. Но я так понимаю, что вообще в христианстве, по крайней мере, мне кажется, в восточном, воскресенье — это больше, чем просто некий ГОСТ.
Конечно.
Мы к этому подойдем, и, кстати говоря, мне кажется, вот западная церковь, она акцентирует внимание именно на кресте, на страстях, на страданиях. Католическая церковь, множество изображений Христа распятого, и вот в протестантизме говорится об искупительной жертве, вот все, центр, все-таки крест, а это просто вот некая, да, потом гарантия, но не более того, вот она так кажется. Ну, и, кстати говоря, вот может подключить наш слушатель, пишет нам Андрей Чернышов из США, как говорит Джон МакАртур и еще один богослов Рави Закарияс: если Иисус не воскрес, то все, Евангелие извращено, и все, послание не имеет смысла.
Но главное расшифровать, это абсолютно правильно сказано, трудно не согласиться с такими мэтрами, да, богословия, но главное расшифровать, а что это для меня, а вот да. как конкретно меняется моя жизнь? Для меня это что, просто некое исповедание, которое я признаю своей головой, да, либо что-то реально у меня внутри поменялось после этого, да, и вообще у всего человечества, вот это вот очень важно понять.
Вообще это событие, которое несет огромные онтологические последствия, то есть бытие преобразилось после воскресения.
Да, ты обязательно расшифровывай вот эти сложные
онтологическое,
слова,
онтологические. Да, понятие бытие, да, бытийственно, то есть бытие стало иным, принципиально иным, и теперь мы можем смотреть на все новыми глазами. И вот хотелось бы понять вообще само вот понятие воскресение, что оно означает, и вот что нового все-таки произошло? Ну, воскрес. Ну, было воскресенье до этого.
Да вот смотри, интересно, да, что вот если мы возьмем этот исторический контекст, да, и мир, скажем, до Христа, да, вот до, даже до, вот, скажем, до, внееврейский мир, да, вот согласно греческому, греческой философии, греческому фольклору, да, души мертвых, они как бы отправляются в царство туда, вот загробное, да, и не возвращаются. Почему? Ну, потому что, ну, греки, будучи хорошими философами, они понимали, что то, что отягощает душу, это плоть, да, и, собственно, вот задача человека, задача души человеческой — вырваться из-под бремени этой плоти, соответственно, мечта о будущей жизни — это мечта о чем-то нетелесном, это мечта там о каком-то там пребывании возле абсолюта, это мечта о полной раскрепощенности. И не напрасно же вот это вот есть такое клише, что тело — это темница для души, но это чисто вот греческое мировоззрение, да?
Которое повлияло на христианство,
безусловно,
кстати говоря.
Безусловно, да, оно потом в Средневековье вполне даже воскресло, потому что популяризировались идеи Платона, Плотина, да, вот поэтому это вот эти идеи появлялись, да, и с ними, как бы, такие именитые богословы, типа вот Бернарда Клервозского, очень боролись, да, и как раз традиционно и иудаизм, и христианство настаивают на телесном воскресении, то есть вот что отличает принципиально, да, иудеи-христианское мировоззрение, то, что происходит не просто загробная жизнь, а что чаяние однажды опять воскреснуть в теле, преображенном, но теле, да, что вот все-таки иудея-христианская надежда, она очень материальна. Вот.
Ну, это было для, как говорится, для эллинов безумие.
Да, да, и вспомни, кстати, что когда апостол Павел проповедовал в Ареопаге, как только он заикнулся о воскресении, его прогнали и сказали, иди, свои слов, послушаем тебя в другое время. Они начали над ним смехаться, потому что для них идея воскресения, она совершенно абсурдна.
Но она даже, она, можно сказать, даже вульгарна.
Она,
то, что
да, она вульгарна. Пош,
это пошлость.
Это пошлость абсолютно. Потом, значит, среди народа тоже как-то вот были такие верования, что, ну, жизнь, она имеет смысл только вот настолько, насколько ты сможешь здесь проявиться, да? То есть ты должен оставить себя в своем потомстве. Ты должен построить дом, взрастить дерево, ну, вот мы это хорошо знаем, да? Оставить детей, сделать что-то великое, чтобы потом, вот как Пушкин писал, я памятник себе воздвиг не рукотворный, да, чтобы потом люди помнили тебя по твоим делам. Вот, и очень часто, кстати, вот относительно будущей жизни в том мире был, в общем, как-то царство такой пессимизм.
Да, да.
Да, и вот и можно было найти гробницы, на которых была такая эпитафия. «Меня не было, я стал, меня не стало, мне все равно». Вот, поэтому как бы мы видим, что...
То
вот
греческий рай – это не рай, скорее на ад похож.
Нет, а там разные, конечно. Я сейчас вот уже другую точку зрения озвучу. Да, одно дело там Гомер, другое дело вот такая народная точка зрения. Да, были еще вот Платон и Филон, да, которые как раз вот говорили о том, что истинное наше бытие, оно вот там, оно вне тела, поэтому прежде всего нам надо сосредоточиться на душе.
Но да? Платон был сторонником реинкарнации,
да,
по идее.
Да, стоики, пожалуйста, да, да еще одна точка зрения, да. Да, что говорили, что люди не уничтожаются, но перерождаются, поэтому мир, вот то, что потом у Ницше будет, да, в теории вечного возвращения.
Ну, нужно сказать, речь идет о дуализме души и тела.
Да, да, дуализм души и тела. Да, даже, заметь, огреченные евреи, как саддукеи, да, они же не верили в воскресение мертвых, об этом мы в Евангелиях читаем. Это, кстати, очень хороший был у Павла способ, да, с себя снять какие-то подозрения, когда он был в Синедрионе, да, он сказал, что братья меня судят за воскресение мертвых, и стравил таким образом фарисеев, для которых это было принципиальное верование, и саддукеев, которые в это...
Ну, более того, они вообще не верили в вечную жизнь, саддукеи, не только воскресение, а вообще, что есть загробная жизнь.
Да, но вот для евреев это была совершенно принципиальная вещь. Для них вот загробная жизнь Это жизнь прежде всего не твоя душа где-то там на облачке порхает, да, не ты по делам своим там оставила себе воспоминания. Для них загробная жизнь – это возвращение к жизни здесь, да, это возвращение в тело, это когда будет всеобщее воскресение мертвых, когда Ягва, он грядет на Сион и, собственно, вот даст всем освобождение, и мертвые опять воскреснут. Вспомни, когда Христос подходит к Марфе, говорит, веришь ли, что брат твой воскреснет? Она говорит, верю, Господи, когда? Воскресение мертвых, да? И неоднократно Христос своим ученикам говорит о том, что надлежит Сыну Божию быть убитым и воскреснуть в третий день, и постоянно у евангелистов вот эти вот слова, и они не понимали слов его. То есть вот ученики, они совершенно как бы... Для них что такое было воскресенье? Воскресенье – это что-то такое в далеком будущем, да, когда ты обретешь вновь тело. Да?
Ну, это было... Ну, вот говорят, что Ветхий Завет, он не знает воскресения мертвых и не знает, нет идеи загробного существования. Это правда или нет?
Безусловно, какой-то прогресс есть, да, потому что, скажем, в Псалмах, очень часто и в книге Иова мы видим, что... некая вера в сознательное существование после смерти, там, на какое-то время, может быть, навсегда она существует, но, тем не менее, как развитые идеи, там, что есть небеса, что там есть ад, есть рай, конечно же, этого не было, это со временем появлялось. Вот, но тем не менее, обрати внимание, что новозаветные доказательства, апостольские доказательства воскресения Христа, они строятся, безусловно, на Ветхом Завете. То есть это вот эти вот тексты, наконец, обретают уже новое звучание, когда они видят перед собой Христа воскрес, когда они понимают, что началось. Да.
То есть для того, чтобы понять вот все, что говорил Господь, открывал даже в Ветхом Завете, нужно было, чтобы произошло это событие.
Конечно.
То есть иначе мы бы, ну как говорится, мы все познаем из опыта. Вот пока мы что-то не пощупаем, когда мы что-то не видим, мы не поймем. Даже слова мы используем те, которые вот воплощены в реальности. И даже метафоры наши, как мы уже с тобой говорили часто, это что-то земное. Вот, и мы приписываем это к небесному. Поэтому если не видели, то и не понимали.
Конечно.
Хотя в Ветхом Завете ведь есть воскресение.
Ну, безусловно. И Иов, помнишь, да, что он надеется увидеть Искупителя, который восставит плоть его, да. Но вот как бы развитого учения еще нет.
Не, имеется в виду, были события. Илья или Елисей воскресал?
Безусловно, вот все время забываю, да, по-моему, Елисей, да.
Я тоже немножко путаю.
Вот, да, но тут принципиально вот что. Принципиально, что мы имеем дело с возвращением к жизни. Да, вот, скажем, в английском языке это два разных термина. Resuscitation и resurrection. Вот. Mm-hmm. Так вот, здесь мы имеем дело с resuscitation, то есть восстание к жизни. Вот этот отрок восстал, когда на него пророк пал, да? Значит, дальше. Да, собственно, что далеко ходить? Давай Новый Завет возьмем. Вот Лазарь, пожалуйста. Вот да. Там девица, которая умерла. Да, Христос говорит, не умерла, но спит, и сын вдовы. И ну, разница в чем? Что когда эти люди воскрешаются, они опять потом умирают. Да? Mm-hmm. Вот. Воскресение Христа – это совершенно принципиально новая
вещь. Вот это очень важно, мне кажется, отметить, потому что сказано «первенец».
Да,
из
первенец из умерших. То есть вот этих людей, которых мы сейчас упомянули, мы не можем поставить как первенцев. Они же воскресают на время. То есть это явление Божьего чуда, безусловно. Это показание Божьей силы, чтобы люди поняли, удостоверились, поверили, да, потому что как если они не видят посреди себя вот таких случаев, как они потом поверят в воскресение Христа. Вот, и вот, но Христос действительно первенец из умерших, то есть он воскресает и не умирает больше. Да? Ну вот давай, может быть, к такой вещи перейдем. Да? Что для иудеев было вот, воскресение из мертвых? Ну вот как я уже упомянул, да, что для иудеев воскресение из мертвых – это событие последнего времени. То есть это событие страшного суда. Когда, соответственно, придет Господь, да, и начнет вершить суд. Но у них были какие-то явные маркеры, вот какие-то явные показатели того, когда Господь придет. Да, они наблюдали времена и сроки, что называется. Да. И вот, во-первых, значит, воскресение мертвых, оно происходит тогда, когда приходит Мессия, чтобы вершить суд и спасение. Да. Во-вторых, Мессия, наконец, решает проблему рабства, как политического рабства. Вспомни, ученики говорят, не в это же время установишь царство Израиля. Да? Вот они как раз надеются, что вот и Мессия есть этот политический освободитель. А во-вторых, рабство греховное. Да? И вот не напрасно же сейчас, когда иудей просыпается и видит, что если мир вертится так, как он вертелся за день до того, и что грешники вокруг, значит, кто-то где-то не исполняет Тору. Да, это, кстати, вот основной мотив был фарисея Павла, да, почему он гнал христиан, потому что он считал, что это люди-еретики, они нарушают Тору, наоборот. Вот, и, безусловно, это обновление мира, установление Божьей праведности и, конечно же, воскресение, да. И вот представляешь, когда ученики вокруг себя видят Рим, вокруг себя видят римские легионы, да, они в порабощении, в политическом, они видят грех, они в порабощении духовном, они не видит, чтобы Яхве вернулся видимым образом на Сион, да, и тут им предлагается поверить в воскресение мертвых. То есть вот как-то вот одно без другого не бывает, да. Mm-hmm. Ну что ж такое происходит в голове, когда они видят Христа и когда облагают персты в раны ему? Происходит как раз вот это вот ощущение, что конец света пришел. Потому что они реально видят первого воскресшего человека. То есть все, конец времен настал. Только теперь получается, что надо как-то переформатировать свои ожидания, что, скорее всего, речь-то идет не столько о политическом освобождении, сколько о духовном освобождении. И то не, то, не, не в том смысле, что все сразу станут праведными, да, а каким-то другим образом. Вот, поэтому воскресенье, конечно, это отправная точка для апостольской проповеди. И заметь даже по контрасту Евангелия и книги Деяния, да, вот когда Христос изливает Дух Своего на церковь, да, вот появляется это дерзновение, вот эта вот сила воскресшего, да, она начинает действовать в этих людях, и они уже как бы не знают границ, они же ничего не боятся, и проповедь просто распространяется с ними неимоверной силой. Угу. Вот, ну вот где-то так.
Ну, я хочу, понимаешь, чтобы мы вот как-то важную мысль подчеркнули, что христианство – это не дуализм души и тела.
Ни в коем случае. Заметь, что само вот утверждение «воскресение тела», да, воскресение не просто души, воскресение тела, оно уже подразумевает совмещение духовного и телесного.
Дело в том, что я в детстве ходил в церковь, и как-то вот ну, научен был, что вот существует вот душа-тело, дух-душа-тело, тело это вот что-то такое вот плотское, что-то низменное, и мы спасаем душу. И я верил в рай такой вот нематериальный абсолютно, абсолютно духовный, душевный. А ну там будут души пребывать, хотя там еще с духом и душой там какие-то были вечные проблемы, путаница, не пойми что. Вот, а потом я стал понимать, что не все так просто, что все-таки мы говорим о воскресении в теле, и это не только Христос воскрес в теле, вот чтобы опять-таки был этот ГОСТ, но это было начало нового, то, что ожидает нас.
Конечно, конечно. То есть христианство и иудаизм принципиально антидуалистичны, безусловно. Но сейчас как раз и происходит, особенно там в протестантском богословии, за счет того, что ведется диалог с наукой, да, немного так перемена мировоззрения, что человек – это все-таки воплощенная душа и одушевленное тело, да, что это не просто душа и тело, ничто, человек не может быть человеком без своего тела. Да, и тело без души тоже не человек. Вот, поэтому все-таки это изначально в иудаизме встроено и, безусловно, перешло в христианство, то, что человек – это целостное существо. Поэтому и принципиально, абсолютно принципиально отличает христианство от всех остальных верований – это телесное воскресение.
Ну вот еще один такой вопрос важный, мне кажется, потому что, вот я так понимаю, если в деле спасения в сатириологическом плане достаточно креста, а вот на Западе, в протестантизме, искупительная жертва, все хорошо, то, я понимаю, в восточном богословии воскресение – это как раз тоже, это тоже относится к спасению.
Безусловно.
То есть спасение – это не просто искупительная жертва Христа, а спасение – это и воплощение, и смерть, и воскресение, что мы спасаемся вот благодаря тому, что будет воскресение, и наша природа, она вот… вся природа, вот все мы обновимся, и даже сейчас это уже происходит, можно сказать, процесс уже происходит.
Смотри, тут, я думаю, как бы очень большая проблема богословия, что оно имеет всегда тенденцию превращаться в схоластику, да, mm-hmm. то есть когда разум превалирует над истиной. И в итоге получается, что вот мы ментально даже разделяем все эти три события – жизнь, смерть и воскресенье. И особенно, там, скажем, вот в протестантском богословии, не во всем, конечно, да, но есть вот этот вот акцент только на крест. Да. Но почему акцент только на крест? Ну, потому что именно на кресте, как бы, согласно теории заместительного наказания, торжествует справедливость Божия. Да. Сын берет на себя грехи наши, нам дает свою праведность, Бог наказывает сына, то есть за человеческий грех, и таким образом справедливость торжествует. Вот когда такое богословие, тогда действительно как бы креста достаточно, и тогда весть о воскресении, она как бы очень такая периферийная, она становится неким аппендиксом, да, то есть добавлением, не в медицинском смысле, конечно, а в в смысле только, добавления, в смысле приложения.
Только лишь вот это. Нет, это как бы они тоже говорят, что это важный момент, но это просто печать. Но онтологического какого-то, онтологических последствий, кроме того, что будет воскресение, здесь сейчас нет. А мы говорим о том, что здесь и сейчас произошло.
Ну, вот, да, на этом обязательно надо сосредоточить внимание, потому что иначе мы не поймем, а какой силой мы спасаемся, да, потому что в итоге мы спасаемся силой воскресшего Христа. Да, мы спасаемся не тем, что произошло некое уравнение, да, то, что там справедливость восторжествовала, грех был наказан, да. Мы спасаемся тем, что каким-то образом непостижимым для нас воскресший Христос действует в нас и через нас и в нашем мире. Вот, то есть происходит достаточно серьезное онтологическое изменение. Но если что говоришь о восточном церкви, то тут вот можно вспомнить о том, что говорил Иоанн Златоуст, как бы, вот, потому что в Восточной Церкви вообще было свойственно онтологически мыслить об, о воскресении. То есть, что происходит в момент смерти и воскресения Христа? В момент смерти и воскресения Христа, ну, это, конечно, метафора такая, дьявол как бы видит под обычного человека, да, и, убив его, встречает в нем Бога. Жизнь Божье входит в царство смерти. Царство смерти не может удержать ее. Да, о чем, собственно, и апостол Петр говорит, что смерти невозможно было удержать его. Вот, собственно, обосновываясь на этих словах Петра, вот ты знаешь вот эти слова, да? «Итак, все войдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду, богатые и бедные ликуйте друг с другом, воздержанные и нерадивые почтите этот день, постившиеся и не постившиеся веселитесь ныне. Никто пусть не плачет о грехах, так как из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, так как освободила нас смерть Спасителя. Он, истребив ее, быв объят ею, он опустошил ад, сошедший в ад. Ад взял тело и нашел Бога, взял землю и встретил в ней небо, взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес, и ты низложен. Христос воскрес, и пали бесы. Христос воскрес, и радуются ангелы. Христос воскрес, выдворяется жизнь. Христос воскрес, мертвого ни одного нет во гробе. Так как Христос воскресший из мертвых, первенец из мертвых. Ему слава и держава вовеки». То есть вот здесь, в этих словах, мы видим как раз вот это вот богословие ранней церкви, которое подчеркивает, что произошло какое-то фундаментальное столкновение, да, жизни и не жизни, тьмы и света. Да, и если мы, например, возьмем вот эту аналогию тьма и свет, да, то что есть тьма, как не отсутствие света? Что сколько тьму не увеличивай, а ее больше не станет, если присутствует свет, да. Вот бывает абсолютная тьма, но ее вот как бы еще более абсолютной сделать невозможно. Свет может возрастать, как говорят ученые, до бесконечности. Поэтому в кромешной тьме зажги спичку, все, тьма бежала. Вот поэтому как бы свет, он фундаментально присутствует. Тьма – это и есть отсутствие света. Поэтому когда мы видим, когда жизнь и свет входят в тьму и, соответственно, не жизнь, да, и не бытие, то понятно, что одно бежит, другое утверждается. То есть вот, вот то бытие наше меняется, да, кардинально что-то переламывается.
Слушай, ну, много мы договорили, я думаю, что нужно немножечко переварить, да, такая сложная сегодня. Кажется, все просто, да, вначале, а оказывается, не всегда просто. Нужно еще тут разбираться, размышлять, думать. Я думаю, возьмем музыкальную паузу небольшую. Давай. И передохнем. Друзья, подключайтесь к нашей дискуссии. Может, у вас есть вопросы, может, вы с чем-то не согласны или что-то непонятно. Мы постараемся разъяснить. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 68. Также Google Talk и Skype, NLR Network, позывные. Пишите, друзья, и на сайте под анонсом nlradio.net. Друзья, задавайте ваши вопросы. Ну что, берем паузу и через несколько минут возвращаемся.
Прошлого стучатся в сердце. Спрячь спрячь меня от зла, спрячь меня, где я смогу в руках твоих согреться, смогу в руках твоих согреться. Забытые извилины дорог. Воздух накаляется и гневом наполняются уста. Каждый ошибается и в душу проникает пустота, пустота. Спрячь меня от зла. Тени прошлого стучатся в сердце. Спрячь меня от зла, спрячь меня, где я смогу в руках твоих согреться, спрячь меня.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Ток-шоу «Без обиняков» с Андреем Ребенко. Нетривиальный разговор на нетривиальные темы. Говорим откровенно, без полунамеков и двусмысленностей. В общем, без обиняков.
Да, друзья, дорогие, у нас действительно нетривиальный разговор на нетривиальную тему. Казалось вначале, но о чем говорить? Ну, Христос воскрес, и эта истина не поддается сомнению, не подвергается в христианстве. Если Христос не воскрес, то проповедь тщетна. Вроде все понятно, но когда начинаешь вот там копаться, понимаешь, что не все так просто, есть какие-то вот подводные камни. Ну, пишет нам вот Станислав, что назидательно спасибо. Вот, спасибо тоже вам, что тоже отметили.
Спасибо, что слушаете.
Да, спасибо, что слушаете. Задавайте, друзья, ваши вопросы. И вот хочу понять, все-таки, опять-таки возвращаясь к этому какому-то, то ли у нас вот как-то в мышлении вот это дуализм, как-то он прям вот неразрывно как-то мы не можем от него избавиться, что всегда кажется, что Царство Небесное, вот рай, он какой-то духовный, какой-то он нетелесный, да, где-то будет находиться в других измерениях, и всегда так вот мне казалось. И вот, а мы хотим понять и подчеркнуть, что это будет существование в том числе и телесное.
В том числе и телесное, Андрей. То, что ты сейчас озвучишь, я понимаю, все мы через это проходили, что называется, но это идеи заимствованные, это не чисто христианские, не иудейские идеи, это, скорее всего, философские идеи. Ну, конечно, поскольку и богословие было под влиянием платонской философии, то непонятно, откуда, собственно, корни, да? Но, тем не менее, вот именно телесное, потому что, вот мы сейчас с тобой во время паузы упомянули такой вопрос, а что за тело, какое тело, а как в будущем, это что, чисто будет Царство Божие духовное такое, и мы будем там как некие бесплотные духи носиться. Мой ответ – нет. Да, то есть все будет очень материально, потому что вспомни даже все пророчества Ветхого Завета, они все сугубо материальны. Да, другое дело, что некоторые христиане трактуют их, что они исполнятся вот так и есть прям при нашей истории здесь, да, что будет там восстановление храма, возвращение евреев, там некоторые над этим работают, да. Вот, я думаю, что, скорее всего, это было такой образы того, что будет в будущем, потому что будущее все-таки мы читаем в книге Откровения о том, что Царство Божие уже здесь сейчас. И оно далее спускается на землю в виде Нового Иерусалима. Да? Мы опять же должны помнить, что Христос, который однажды воплотился, он с этой плотью не прощается, когда он возносится к Отцу.
Да,
что
да.
Вот этим каким-то парадоксальным образом, да, но в Боге сейчас присутствует человек. Бога, человека, Иисус Христос.
То есть он уже от этого тела, получается, не отделается. Все, он в теле,
нет,
и все?
Он абсолютно не отделается, он в этом же теле придет, да, и поэтому-то мы и воскреснем в теле, да, чтобы встретить его. Ну, вспомни послание фессалоникийцам, что вот мы мертвые во Христе воскреснут прежде, да, и мы там, и встретим его, и вот и так навеки с Господом будем. То есть речь идет не о каком-то духовном таком существовании неких таких, знаешь, сгустков энергии или еще что-то, как это можно себе представить.
Как психея такая, да, дымок,
да,
такой,
да,
какой-нибудь.
Да, да. Вот, речь идет совершенно об узнаваемом существовании после смерти, да, что мы обретем свои тела. Другое дело, что это будут тела преображенные, будут тела измененные, это будут тела без какой-то... как сказать, не люблю слово порчи, не люблю вообще связывать грех, да, со словом
тление.
Тело, да, без тления, безусловно, без смерти, вот, и тело, которое дружит с нашим воскресшим духом, да, а не которое противится ему. Это будет совершенно другая жизнь, а если говорить так об образах, да, ну вот, мне очень нравится образ преемственности, что ты сеешь семя, вырастает растение. Ну и, собственно, Христос использует эти вот образы семени,
которые должны умереть и воскреснуть, да.
Вот. Мы не можем сказать, да, что семя не имеет никакой связи с выросшим колосом. Безусловно, именно из семени колос развился, да, и одно обязано другому.
Ну, вот. Любят еще бабочку, да,
бабочку.
Гусеница и бабочка.
Возможно, да. То есть
метаморфозы.
Фактически,
такие.
Да, та же самая гусеница, она становится бабочкой. Бабочка — это не что-то иное, нежели гусеница, да, это вот развившееся что-то. Вот, наверное, вот таким способом, да, то есть что все-таки будут наши тела, узнаваемые тела. Я увижу Андрея, ты увидишь Сергея, если мы доживем, если верны останемся.
Слушай, да? Но физика будет уже не ньютоновская, не Демокрита.
Нет, похоже, будет физика какая-то запредельная, потому что если посмотреть на тело воскресшего Христа, а именно мы преобразимся подобно славному телу его, как говорит апостол Иоанн, да, то это будут совершенно иные возможности, иные пространственные возможности, физические возможности. И знаешь, я помню вот этот эпизод, когда я очень сильно болел, и вот как-то мне был такой зимний вечер, очень грустный, да, я возвращался домой, и мне как-то было очень больно и плохо, физически больно, да, и вот в один момент какой-то Господь мне послал эту мысль, что не всегда так будет, что однажды я это преодолею, да, однажды все будет хорошо, и существование в этом теле, да, будет наслаждением, вот, и мне как-то эта мысль утешила. Я
нравится,
надеюсь,
что стоматологов не будет, да, зубных всех этих,
дипульпа. Ты же недавно стоматолог, признавайся.
Ну, бывало, да. Ну, хотя у Христа раны-то остались.
Христа раны остались.
Но они остались с педагогической целью. Как ты думаешь?
Или вот... Думаю, да, понимаешь, вот некая есть в этом истина, да, что агнец закланный прежде создания мира, да, что что-то в этом есть. Но опять же, вот мы тут больше, наверное, фантазируем, да, мы не знаем, как он, Христос, пребывает там, мы знаем, каким он являлся ученикам, что дальше произошло, мы не знаем. Но я думаю, что да, остаются раны как символ того, что он сделал для нас. Вот, поэтому очень материально. Понимаешь, я согласен с утверждением, что христианство — это самый лучший вид материализма, самая чистая форма материализма, да, потому что иудаизм очень материален, и христианство поэтому очень материально. То есть мы верим именно в то, что спасение, оно касается не только нашей души, как ты вот только что сейчас сказал, высказал твои детские верования, но спасение касается и нашего тела.
Дело в том, что
спасается весь человек.
Сразу вот вспоминается свидетель Иеговы при этом, который говорит, рай будет на земле, и мы там возмущались.
Ну, это немножко другое.
Ну, понятно, да. но с другой стороны, как-то вот мы-то думали, вот как бы, что все по-другому абсолютно, а ведь получается, в чем-то они правы. Вот как это не...
Ну, совсем капельку, да.
Ну, капельку,
правы,
да.
Вот, да, что мы напрасно развоплотили наш рай, конечно. Мы напрасно развоплотили Царство Божие, которое грядет. Потому что, ну, однозначно Писание говорит нам о возвращении Христа на землю. Да, даже в том послании Фессалоникийцам, которое я упоминал, там речь идет не о том, что мы возносимся на небеса, но это, наверное, тема отдельной. Тема отдельной какой-то передачи. То, что мы восхищаемся, а то, что мы встречаем его и возвращаемся с ним на землю. Там описывается, собственно, обряд встречи знатного человека или царя, да, это вот технический термин «сретение», в греческом языке совершенно понятный был, когда люди города выходили встречать знатного человека за стены этого города и потом вместе с ним возвращались. Так было принято, такой этикет был. Собственно, тут описывается то же самое, что Христос возвращается не для того, чтобы нас подъять всегда там, и мы зависли с ним на облачке где-то, а для того, чтобы вернуться с ним на землю, земля будет, безусловно, преображена. Но мне в этом плане очень, ты знаешь, нравится, как мыслит Клайв Льюис, да, вот, особенно если взять его «Последнюю битву», нет, последняя книга, вот, когда Нарния преображается, мы видим, что это Нарния с одной стороны другая, с другой стороны она очень узнаваема, вот, что-то такое вот будет, поэтому все-таки материально.
Я хочу перебросить тогда, вот раз ты говоришь телесное пребывание Христа, это вообще мозг прям вскипает, когда пытаешься это представить, как это вообще, Бог есть Дух, нужно, да, тоже мысль высказать, важно, да. Бог есть Дух, Бог не телесен,
конечно,
не материален,
да.
И в этом принципиальное отличие Бога от,
да,
всего.
Да.
А Христос в теле, но не только Христос. Мы знаем вознесшегося Еноха и Илью.
Да.
Получается, они же тоже пребывают где-то там в своих телах.
В общем, да, это ты хорошо упомянул, да, опять же, это вот такое вот предвкушение того, что будет, да, предвкушение того, что, собственно, нас ожидает, и, может быть, не напрасно на горе Преображения, вот именно, да, Моисей, о котором тоже, о те Моисеевым там некий спор был, да, воскрес он в теле, не теле, да, или я, вот они являются. То есть, все-таки, видишь, Ветхий Завет даже, он больше за телесное существование в Царстве Божьем, нежели чем на какой-то там в дымке или какие-то свечения или какие-то сгустки энергии.
Но я вот хотел еще попробовать все-таки выстроить вот логическую цепочку воплощение, ты говоришь, смерть, воскресение. Что вот, я так понимаю, в восточной астрологии вот важно воплощение тоже как элемент спасения и, да, воскресения, не только вот смерть на кресте, что Христос, воплощаясь, уже исцеляет человеческую природу и уже начинается спасение.
Да, нам надо понять, что вот принципиально Христос берет на себя всю человеческую природу, не какую-то индивидуальную ипостась там, да, вот, он берет на себя, он как бы прививает себе всю человечество каким-то таким странным образом, мы не знаем, как это, что это, да, но не напрасно его Афанасий Великий называет сотелесником нашим. Поэтому та жизнь, которая воплотилась, она, безусловно, она начинает действовать на всех вокруг. И далее, когда уже воскресение, опять же, Христос воскресает в этой плоти, вот это наша плоть прославленная, да, и таким образом каким-то жизнь сообщается всем нам. То есть жизнь доступна сейчас. Вот. Тут важно что еще вот вспомнить, что воскресение уже началось. Понимаешь, вот воскресенье уже началось.
Это
вот
процесс для нас.
А для нас это процесс, для нас процесс. Да. Вот мы живем в этот интересный момент, который богословы окрестили таким интересным словосочетанием «уже» и «еще нет». Ну, ты, наверное, знаешь.
Уже,
да?
Не сейчас еще иногда.
Уже и не сейчас, да. То есть, смотри, что происходит с учениками. Ученики понимают, что воскресенье мертвых – это событие какого-то будущего, далекого будущего, когда сойдутся все вот эти вот картинки и пазла, да. И тут вдруг, вроде, там, политическое освобождение еще нету, освобождение от греха еще нету, значит, какого-то не видно, чтобы Яхве пришел. И вдруг Христос воскресает. Воскресает реально. И вот они все, как бы вот у них в голове, я себе представляю, какой хаос творится. То есть они понимают, что вот оно началось. То есть мы уже живем в конце времен. И поэтому как бы вот, вот это традиционное иудейское мировоззрение, что вот есть греховный век, да, есть век прошлый, и вот потом определенный перелом произойдет, да, придет Господь, и будет век будущего. То есть вот есть некая переломная точка. У них вот это богословие меняется. То есть они понимают, что одно на другое наложилось. Что, с одной стороны, Господь уже пришел, да, и уже воскресенье началось. С другой стороны, еще не до конца, потому что они живут посреди зла.
Считаешь, да? Они так вот прям рефлексировали?
Ты знаешь,
мне кажется, они в таком ступоре были, что даже...
Вот, ты понимаешь... Не напрасно ведь Павел благодарил Бога и Отца, введшего в царство возлюбленного сына своего, да? И не напрасно тот же Павел говорил, что он, Господь нас воскресил вместе с ним и посадил, да, на престолах. То есть вот это то, что вот в Откровении потом описано, как жизнь, да, дарованная людям, да, первое воскресенье. Это и есть вот это воскресенье духовное. Второе воскресенье – это воскресенье телесное. Вот, то есть они четко понимали, что вот произошло какое-то кардинально новое событие, да, и что они уже в царстве. Не напрасно же они именно после воскресения понимают слова Христа. А ведь Христос что говорил? «Царство Божие посреди вас есть». Ну, у нас переводится как «внутрь вас есть», да, может быть, можно переводить «посреди вас есть». То есть вот Он пришел, Он есть Царство Божие. Неоднократно в Новом Завете, если мы внимательно читаем, именно с моментом пришествия Христа, Его воскресения связывается пришествие Царства на землю. И поэтому-то Новый Завет называет нас царями и священниками, называет нас царственным священством, как в нашем переводе, да, потому что мы уже реально люди, которые принимают Его верой, которые имеют Его жизнь в себе, они уже царят вместе с ним, царят над этим хаосом, побеждают этот хаос, да, каждый в своей жизни и вместе принося копилку в общую копилку вот эту победу. Вот, поэтому вот как-то, знаешь, главное об этом это замечать, да, потому что мы часто очень так вот живем, как будто ничего не произошло. Как будто Христос не приходил. Ну да, Он приходил, да, нас учат, что Он воскрес. А как это в моей жизни проявляется? А где я чувствую эту силу воскресшего? Да? Вот, так что тут главное не просто это оставлять все в ментальной области, то есть верен, то есть просто как предмет наших верований, но именно жить этой жизнью, да, и как и, собственно, ученики. Вот заметь, как они поменялись, да, не только в дерзновенной проповеди, да, но заметь, что характеризовало служение Христа, да, силы чудодейственные, значит, всякие чудеса, да, которые он совершал, там, исцеление, давал зрение, воскрешал, да, то же самое потом делают апостолы. То же самое потом, именно теми же словами описывается служение апостолов. То есть, что вот они реально воплощают то, что они получили. Они реально это чувствуют в себе. Поэтому Павел и готов умереть за это. Да? Поэтому Павел и говорит, что если Христос не воскрес, то проповедь тщетна наша, и тщетна и вера ваша. То есть, ну а что принципиально меняется, если Христос не воскрес? Да, да ничего не меняется. То есть вот как мы как раз вот как эти два ученика, идущие в Эммаус. Ничего не произошло. Да, вот он был, он учил, он воскрес. Таких учителей, он умер, да. Вот таких учителей было много, которые жили, учили и умерли. Ну, что о них, может, память только жива. Мы можем как-то подражать. Но христианство — это не столько подражание, да, которое осуществляется больше всего своими силами, своим убеждением. Христианство — прежде всего, когда Христос живет в нас.
То есть нужно тоже важную мысль отметить, что воскресение — это историческое событие.
Да.
Безусловно. Потому что можно ведь, ну, тоже есть разные богословы, интерпретаторы, которые говорят, ну, можем рассматривать как некую метафору красивую, да, да, Христос пришел, да, умер, причем была искупительная жертва, все замечательно. Но воскресение — это вот рассматривать как некую метафору, вот что это просто красивая такая вот некая такая легенда, но не более того. Но мы утверждаем, мы ортодоксальные христиане, что Христос, воскресение Христа — это историческое событие.
Безусловно, это историческое событие. Понимаешь, если вот по-честному, да, если говорить о том, что вот некие вещи в Евангелиях нам свидетельствуют об истинности Христа, мы с тобой как верующие соглашаемся, но это может быть совершенно неубедительно для людей неверующих, для скептиков, да, ну и что, а кто вам сказал, что ваше Евангелие — это вообще подлинная вещь, может, это кто-то написал, то есть там предел сомнению нет, да, но вот абсолютно неопровержимая вещь, на мой взгляд, это то, что меняются жизни людей, то есть вот ни один учитель, который жил, учил и умер, он не мог поменять так мировоззрение людей, что они были готовы в корне оставить свой прежний образ жизни, да, корни поменяться и даже умирать за то, во что они верят. Вот. И то, собственно, христианство-то оно и живо воскресением, да, оно и живо тем, что Спаситель действует. Вот как Афанасий, собственно, он мог, наверное, много исторических свидетельств привести в пользу того, что Христос по-настоящему воскрес. Да? Вот. Но он приводит свидетельства больше эмпирические, то есть свидетельства из опыта. Вот что он пишет. «Спаситель действует могущественно среди людей. Каждый день он невидимо убеждает множество людей принимать его веру и быть послушным его учению во всем мире и в пределах, и вне грекоговорящего мира. Может, кто-то перед лицом этого все еще сомневается, что он воскрес и живет, или более того, он является сам жизнью? Может ли мертвый кольнуть совесть людей так, чтобы они бросили все традиции своих отцов на ветер и склониться перед учением Христовым? Если он больше не активен в мире, если он мертв, то как выходит он... Как выходит, что он живых склоняет прекратить их дела, неверных супруг отвратить от их прелюбодеяния, убийц от убийства, несправедливых от жадности, и мирские безбожные люди становятся благочестивыми? Если он не воскрес, но все еще мертв, то как он побеждает и преследует и свергает ложных богов, которых неверующие считают живыми, и злых духов, которым они поклоняются? Ибо там, где Христос призывается, идолопоклонство разрушается, и хитрость злых духов свергается. Действительно, никакой дух не может выносить это имя, но бежит от него. Это дело того, кто живет, а не мертв. И больше, это является делом Бога. Было бы абсурдно говорить, что злые духи, кого он изгоняет, и идолы, которых он уничтожает, живы, но что тот, который изгоняет, уничтожает, и кого они сами подтверждают, как Сына Божьего, является мертвым. Кого же мы назовем мертвыми? Разве назовем мертвым Христа, который производит все это? То есть вот эти чудеса, эти преображенные жизни, множество свидетельств о том, как действительно бояться, когда христиане сталкиваются, да, с силами зла, и напрямую какой-то конфликт выходит, много свидетельств о том, как бесы боятся силы воскресения Христа, да, даже самого образа креста, ну, это такие вот вещи, которые часто происходят в служении освобождения, да, вот изгнание бесов и так далее.
Ну, пишет Андрей Чернышов вновь, это уже мусульманство, если символически воскрес.
Конечно, конечно.
То есть вот очень важно понимать, что вот воскресение, на христианское воскресение, это абсолютно историческое событие, да, эмпирического плана, онтологическое и так далее. Потому, да, что можно было с точки зрения дуализма сказать, ну, Христос умер, да, искупление жертвы произошло, но умер, и вот там дух его находится с Богом. Но вот эта вот мысль о том, что он в телесном находится с Богом, конечно, потрясающе. Вот я, кстати говоря, никак не задумывался. Вот сегодня мы с тобой как раз когда-то обсуждали, и вот хочу немножечко, знаешь, так вот начать как-то вот подводить итог, да. Наверное, уже можно потихонечку, угу, да?
Да.
То есть, во-первых, нет дуализма, мы целостные существа, да. Это очень важно помнить и понимать, что это все детское представление, это не имеет отношения к христианству. Хотя сегодня многие так, мне кажется, в церквях так считают.
Ну, может быть, это просто ненаученность
какая-то. И к телу, да, к плоти обычно такое какое-то отношение некое такое презрительное.
Да, гниет вот, в могиле, да?
Да, гниет в могиле, ничего хорошего, это все плоть, все греховно, но грешим мы все и спасаемся тоже все целостно, и тело,
да,
в том числе,
да,
спасаем.
Поэтому очень важны дисциплины, да, вот духовные дисциплины, как мы их называем, или там аскетика, как называют их.
Ну, тело храм Духа Святого, да, говорится, да, в Писании, поэтому тело очень важно, и считать, что мы только там за дух переживаем и боремся, ну...
Но это идти против свидетельства апостола Павла, который говорил, я сам постоянно умешляю и порабощаю тело свое, чтобы самому не оказаться недостойным. То есть он боролся с проявлениями, да, конечно.
Вот второй важный момент, что спасение Христа, вот сотериология, это от воплощения до воскресения. Это не просто крест Голгофский и вот эта искупительная жертва, да, такой юридическая концепция, что мы называем спасение, а это вот воплощение уже, это же начало нашего спасения.
Да, да.
Христос, я бы сказал, вот воплощаясь, может быть, облагораживает нашу человеческую природу телесную, уже происходит процесс исцеления, и на кресте это был второй акт, и мне кажется, ну, это опять-таки, выражаясь человеческим языком, и вот воскресение, это вот...
Да, и как Томас Оден, методистский богослов, говорит, что воскресение – прославление человеческой природы. Его воскресение, говорит он, указывает на то, чем мы должны стать, и делает возможным этот преднамеренный и надлежащий итог нашей человеческой природы. То есть, понимаешь, когда апостолы видят воскресшего Христа, они понимают, вот оно наше будущее, вот, вот к чему мы идем, вот она цель истории, чтобы мы были преображены, чтобы мы были подобны ему, и чтобы он был первородным среди многих братьев. Понимаешь, Господь, он, как в послании Ефесянам сказано, он в нем соединил земное и небесное. Это предвечный его замысел, да, чтобы соединить земное и небесное, чтобы вот, наконец, вот тот Эдем, который он пытался насадить в самом начале, он опять реализовался здесь, и не напрасно книга «Бытие. Самое начало» нам повествует об этом Эдеме, Адаме и Еве, и древе жизни, и в самой последней книге, в самой последней главе мы читаем об этом же Эдеме, об этом же древе жизни, и о людях, которые обитают, и Бог посреди них.
Да. Кстати, вот вопрос так, чтобы понять, Эдем — это тоже историческое событие реальности?
Думаю, да.
Потому что некоторые говорят, но что там, где-то тоже там... это в каких-то духовных сферах было, а потом как-то вот все переместилось сюда, когда их изгнали.
Трудно толковать эти отрывки. Конечно, там очень много, скажем так, метафорического, очень много языка, который был понятен древним людям, который нам непонятен, да. Что, и вроде как я слышал, да, что из четырех рек, которые вытекали, две исторические, а две неисторические, что то есть историки как бы могут понять, что вот Евфрат — это Евфрат, а там еще какая-то река, это вот она. Они существовали, а две не существовали. То есть есть такое толкование, что как раз вот и даже в Эдеме есть вот это сочетание земного и небесного, духовного и телесного. То есть, с одной стороны, две реки узнаваемые исторически, две реки неузнаваемые.
Ну, какая-то предматерия, то, что вот некая...
Это философия ударилась.
Ну, понятно. Ну, а тут никак без нее. Ну, что все это философия, то, что мы говорим сегодня, конечно. Это вот... Почему мозг вскипает? Потому что философия. Было все так просто. Но я думаю, что в нем можно, конечно, сомневаться, но в целом все-таки это было событие здесь, на Земле. Адам ходил, оставлял следы, вот вполне материальные. Как там было вот обрамлено, скажем так, мне кажется, что тоже важно понимать, что это как воскресенье историческое событие, вот первый Адам, это тоже, он историчен. Вопрос в нюансах, как это было, там вот можно, конечно, спорить, но мне кажется, что вот сам нужно понимать.
Ранняя церковь воспринимает, безусловно, Адама как исторический персонаж, чтобы... конечно, поэтому Христос становится вторым Адамом, да, последним Адамом. То есть он как раз делает то, что первый Адам не смог сделать.
Да. Да. И вот еще важную мысль ты высказал. Воскресение как процесс, наше воскресение.
Да, конечно.
Это не то, что будет когда-то, это, конечно, будет, но уже начинается здесь, как ты сказал, уже, но не сейчас.
Да, потому что Писание говорит, 8 глава послания Римлянам, «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные дела, тела духом своим, живущим в вас». Да, то есть вот этот дух, которого мы получили, когда мы уверовали во Христа, да, когда мы крестились, вот, он, безусловно, ведет нас к преображению, наших мыслей, да, мы преображаемся обновлением ума нашего, но не только ума, но и преображаются наши чувства, наши поступки, наши слова, то есть вот то, за что, собственно, отвечает тело. Да, обрати внимание, что вот не только наш ум, то есть нечто такое духовное и невидимое, но и наши слова, мысли и поступки, а это все, что характерно для тела. То есть воскресение Христа, оно действует в нас, а именно вот этой силой и происходит духовный рост, да, мы спасаемся.
Ну, я вот как раз хотел немножечко, вот сейчас не припомню все эти нюансы словесные, вот как раз спасение имеет какие-то общие корни с словом исцеление.
Да, конечно.
А исцеление, соответственно, это имеет отношение к слову целое, то есть мы восстанавливаем целостность. То есть спасение – это вот приведение все в целостность. Мы вследствие грехопадения… А почему у нас мышление такое так дуалистичное? Да потому что вот мы не можем все это соединить. Мы делим
нам
мир.
Нам это трудно.
Нам трудно, потому что мы греховны, и поэтому нам нужно собрать себя. То есть спасение, вот этот процесс, вот то, что мы говорим, это восстановление целостности, это приведение в целостность, и, соответственно, спасение – это целостность и исцеление. То есть Христос, а это мы делаем все силой Христа, а не своей силой, то есть Христос пришел исцелить нас. Не только спасти, искупительная жертва.
Но это синонимы.
Происходит процесс исцеления. То есть Христос воплотился, и наша природа, она стала исцеляться.
Конечно, да, это процесс исцеления всего человека, да, и ты не напрасно, да, упомянул вот слово сотерия, это действительно переводится как спасение, так и исцеление, в зависимости от
контекста. Кстати, вот и в нашем языке, поскольку все-таки переводится как спасение, часто мы вот упускаем вот момент, что это все-таки исцеление в том числе.
Да, нам хорошо бы вернуть вот это вот понимание греха не просто как нравственного проступка или некого неправильного образа жизни, но еще и греха как болезни. Да?
Да.
Соответственно, для болезни требуется исцеление. Исцеление духовное, исцеление, которое преобразит нас, вот, сделает нас людьми святыми. Вот, ну, что еще? Ты вот упомянул, да, про эту силу божественную. Тут мне, я, конечно, готовился к сегодняшней передаче, у меня очень много хороших высказываний. Mm-hmm. Я думаю, что вот ободряет очень то, что говорит Джеймс Стюарт. Он пишет так о воскресении Христа. «Та самая божественная сила, что восставила Христа из мертвых, доступна и сейчас. Не только в конце жизненного пути, как сила спасти грешника в смертный час, но и в данную минуту, как сила, помогающая смертным жить. Сила, разрушающая оковы смерти в пасхальное утро, стала нам ныне, дана нам ныне для жизни, дабы оживить даже самого подавленного и разочарованного в жизни человека и преобразить его в человека воскресшего, душу побеждающего». Правильно, потому что Господь воскрешает тела наши Духом Святым, данным нас. Вот о чем потом Павел в 15 главе 1 послания к Коринфянам напишет, что вот есть сомопсюхикон, да, то есть тело, водимое душою, и сомопневматикон, то есть тело, водимое Духом. Вот это наша цель, да, тело, водимое Духом. Это тело преображенное, это тело воскресшего Христа. Вот к этому и идем, этим и живем. Иначе вера тщетна.
Спасибо, у нас время просто подходит к завершению. Вообще тема интересная, и, как оказалось, вот думал, о чем говорить целый час, а еще много о чем можно говорить.
Можно.
И, кстати говоря, вот эта тема целостности, тема вот этого разделения, дихотомия, трихотомия, дух, душа, тело, думаю, что можно отдельно будет как-нибудь поговорить на эту тему.
Все-таки сложная тема, да.
Сложная, можно. Да, можно будет поговорить. И все-таки сделать, хочется маленькое резюме, еще раз вот подвести итог, очень важный, что правильно сказано, что если Христос не воскрес, то все тщетно, вера, проповедь наша тщетна. Мы говорим о телесном воскресении, мы говорим о целостности человека, что мы стремимся к этой целостности. Христос, воплотившись, можно сказать, уже начал процесс исцеления, даже живя на земле, еще не умерев на кресте и не воскреснув. Уже начало происходить исцеление, и спасение, как исцеление, это процесс длиной в жизнь.
Да.
И, соответственно, мы пытаемся исцелить наше все естество, мы не душу спасаем. Вообще вот понятие спасения души – это какое-то ограниченное
Евангелие.
Да,
больше,
фольклор.
Да.
Хотя мы используем. Нет, мы спасаем.
Если воспринимать душу как жизнь, как всю жизнь человека, да, в Новом Завете, что человек душу свою потеряет, он имеет в виду всю жизнь свою потерять, самого себя потеряет. Там ни в коем случае не душу, как
невидимую
субстанцию.
Но в нашем контексте, как под душой, мы понимаем вот это вот что-то в нас вот духовное, да? Иногда вообще путаем дух, душа. Вот, поэтому нужно понимать, что мы спасаем себя целостно. Христос воскрес в теле, пребывает сейчас в теле, вернется в теле, и мы изменимся в мгновение ока при последней трубе и будем царствовать.
Архангела.
Да, пригласим архангела, будем царствовать вот в каком-то новом материальном мире.
Будем уже безгранично царствовать. Сейчас мы царствуем ограниченно. Да? Мы называемся царственным священством, и действительно победу мы за победой призваны одерживать, конечно, над собой, над обстоятельствами, а в жизни других людей, а силой его, верой, безусловно. Вот. Но будет более явное царство, могущественное царство, когда уже ничто нас не разделит и ничто нас не остановит, потому что мы будем с Христом.
Да, и это будет новая материя, очень классная материя, потому что зубы не будут болеть. И я думаю, что к этому стоит стремиться и верить в это, в воскресшего Христа, который вернется в славе.
Аминь.
Спасибо тебе, Серега, что пришел, что поднял эту важную, интересную тему. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами, что тоже комментировали, не молчали. До новых встреч в эфире, приходи еще.
Спасибо, с удовольствием.
До свидания, друзья.
До свидания.
В эфире радио «Новая жизнь».
Радио для всех.